Наш эфир продолжает передачу «Беседы о вечном». Сегодня мы говорим о христианской любви как пути спасения человека с протоиереем Алексеем Долгоруковым, батюшка, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Когда я предложила вам побеседовать на эту тему, вы ответили примерно следующее. Вы сказали, что любовь, она одна. Вот вы видите какое-то отличие между простой любовью и христианской любовью?
Конечно же, здесь очень важно сразу же разобраться с терминами. Потому что под словом «любовь» у нас подразумевать могут вещи, порой даже противоположные практически. Здесь и отношения между юношей и девушкой, мужчиной и женщиной, и родительская любовь, и вот эта духовная любовь, которую агапа называют в христианстве, и порой даже сексуальная близость тоже называется любовью. Поэтому важно понять, о какой любви мы говорим. Если мы говорим о любви именно в высоком смысле этого слова, то, я думаю, разницы никакой, точнее, прилагательное христианское, я думаю, здесь совершенно неуместно. Потому что если мы возьмем Евангелие, например, или послания апостольские, где Павел говорит о любви, то там не говорится, что это какая-то особенная любовь. Господь говорит о любви, любите друг друга, но не какой-то специальной такой любовью, христианской там, или божественной, или духовной любви.
Не ищет
да,
своего.
Любовь. Какая-то христианская любовь не завидует, при невозносится, или обыкновенная любовь. Любовь вот в этом смысле, конечно же, одна. Но эту любовь нужно отличать от других состояний человеческой души, которые, наверное, ну, не надо тоже думать, что они какие-то нехорошие. Во всякой любви, даже вот как мы говорим, вот, и в любви сексуальной и в любви родительской есть свои минусы, но есть и свои плюсы. Потому что вот этой любви, о которой мы говорим в высоком смысле, духовной любви, человек должен воспитываться. Он ее не получает как дар такой сразу же, способность свыше. Он возрастает к этой любви, он учится этой любви. И учится он разными способами, в том числе и проходя какие-то стадии вот других взаимоотношений с людьми. Ну, например, рождается ребеночек, он эгоист, он не чувствует чужой боли, он не чувствует другого человека. Ну, вот этот мальчишка, который дергал свою соседку по подъезду за косы, может быть, всякие пакости делал, засовывал-то и тараканов, и мышей за шиворот, подрос немножечко. И вдруг эта соседка, к которой вот он так относился, для него становится чем-то очень значимым. То есть его эгоизм, он как бы, эта любовь, конечно же, тоже эгоистичный характер носит, такая плотская, она желает, чтобы предмет обожания был рядом, я хочу быть с тобой, но, с другой стороны, здесь есть плюс, человек вышагнул как бы из самого себя, то есть его центр как бы, всего блага, которое он представлял, находится уже не в нем, не под себя, а в другом человеке находится. То есть можно и для другого человека что-то отдавать, для другому человеку делать что-то доброе. Точно так же и материнская любовь, хотя это такое высокое проявление любви, беззаветное, самоотверженное, но мы знаем, что во многом она тоже эгоистична, материнская любовь бывает, и очень часто таковое бывает.
Хотя, если разобраться в материнской любви, там...
Хотя по самоотверженности, ведь она, пожалуй, ничем не превосходит, ее никто не, ничто не превосходит, эту материнскую любовь. Мать действительно готова отдать жизнь за своего ребенка. И всякая настолько эта любовь сильна, что она связывает мать и ребенка в единое целое, несмотря даже порой на расстояние, несмотря на тяжесть там, прожитых лет. Мать постоянно чувствует свое чадо, свое дитя. То есть любовь, мы тоже здесь видим, она имеет такую способность соединять личности, разные личности. Если вот говорить о христианской любви уже, а, собственно говоря, о настоящей, подлинной любви, то мы, конечно же, должны обратиться прежде всего ко Святой Троице, к Святой Троице. Вот сегодня услышал я печальное для меня известие, что скончался архиепископ Мелхиседек, который когда-то управлял нашей епархией и который рукополагал меня и в диаконы, сначала, потом священники. К сожалению, тогда образования у нас было маловато, мало знаний было в то время у христиан, только начинало, не было ни книг. Я вот вспоминаю, как он меня спросил, как ты понимаешь Святую Троицу, архиепископ Мелхиседек, и сам же объяснил, понимая, говорит так, три личности, Бог Отец, осознает себя, ощущает как личность, Бог Сын осознает себя как личность, Дух Святой осознает себя как личность. Три личности, соединенные воедино, все совершенны любовью. Вот поэтому есть Бог, есть любовь. Три личности соединяются воедино, все совершенны любовью. Если даже наша человеческая любовь способна вот в нас так единить с другим человеком, как любящих мужчину и женщину, мать, любящая свое чадо. Но все равно это несовершенная любовь, потому что в нее вкрадывается и наш эгоизм, какие-то вот страсти наши человеческие, греховные привязанности. Здесь все совершенная любовь, она все совершенно соединяет воедино. Три личности, но не сливаясь они, остаются, именно сознают себя как личности. А из этого вероучительного положения ведь следует и практический вывод. Значит, и мы с Богом соединиться можем только через любовь. Любовь – это то, что человека соединяет с Богом. Бог есть любовь, и когда мы как-то вот проникаемся этой любовью, именно божественной, напитываемся ею, учимся и создаем, то вот этим частью своей души, где есть эта любовь обитает, мы соединяемся с Господом Богом. И чем полнее наша душа, наша жизнь этой любовью, тем ближе мы становимся к Господу Богу. Поэтому, конечно же, путь спасения – это путь любви. Это не просто один из путей, что ли, к Богу. Это, можно сказать, даже единственный путь к Богу и ко спасению. Это есть любовь.
Итак, любовь как путь спасения человека. Наша тема беседы сегодня. Вы знаете, отец Алексей, вот я... Мне пришлось в своей жизни побеседовать с одной монахиней, и разговор был как раз тоже о любви. И вот она мне сказала, что какое счастье, что вот наше поколение, да, прошлое поколение, то есть вот наши, может быть, мамы, мы сами, мы вот как вот в разговоре это выяснилось, что мы любили по-настоящему. То есть мы испытали вот эту любовь там, к противоположному полу, например, как это было там 16, 17, 18 лет, или позже, или там к своему супругу. А вот сегодняшнее поколение, она сказала, оно не умеет любить. И вот даже вот те вот девочки и мальчики, которые сегодня встречаются, то есть вот все настолько вот как бы проходяще бывает, что они даже Им даже нечего будет вспомнить, как вот мне сказала эта монахиня, потому что они не испытали вот этого вот дара любви.
Дара любви к противоположному полу? Вообще-то даже специалисты нерелигиозные, далекие от веры христианской, но правильно классифицирующие, вот как примерно я говорил, это любовь здесь, вот вы говорите о чувстве, они пережили настоящее подлинное чувство, они называют это чувство влюбленностью и отделяют именно от той высокой любви христианской, и эти два состояния все-таки они разные. Я не думаю, что это великая такая заслуга и счастье пережить настоящую подлинную влюбленность. Вот приходит, к примеру, женщина и говорит: «Знаете, батюшка, я замужем, ну вот встречаюсь еще с одним человеком, с другим человеком. Ну как же так, вот вроде бы это нехорошо». Делают такие глаза круглые, выразительные, и говорят: «Ну я же люблю его, это подлинное, настоящее, высокое чувство». И оно может оправдать все, так и светится в глазах этого человека. Все может оправдать это подлинное высокое чувство. В том числе, там, допустим, измену, предатель, да что угодно. Я не думаю, что это подлинное высокое чувство вот так вот нужно прямо-таки человеку пережить. Это раз. Во-вторых, я думаю, что ничего не изменилось. Все-таки этой монахине, как-то, мне кажется, немножечко уже возрастное, что называется, началось брюзжание, когда молодежь не та пошла. Как любили 1000 лет. 2000 лет вот влюблялись вот этой влюбленностью, точно так же происходит все и сейчас. И точно так же есть, присутствует эта высокая, подлинная, настоящая любовь-влюбленность. Будем все-таки это сразу же немножечко говорить. Думаю, что ничего не изменилось. Точно так же люди влюбляются, точно так же разлюбляются. Все это происходит своим обычным ходом.
Вот, отец Алексей, все-таки сейчас ведь многие люди, которые занимаются наукой, например, медициной, философией, психологией, отмечают, что человек меняется. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь, что человек меняется, и меняются приоритеты человека. Об этом говорит Валентин Михайлович Князев в передачах постоянно. У нас даже есть цикл передач именно о подменах, то есть о том, насколько сегодня человек меняется. Вот я, может быть, упоминала в одной из наших передач такого актера Максима Матвеева, который сыграл Ставрогина в «Бесах». И когда этого актера Хатиненко спрашивал, ему задавался вопрос: а вот как вы воспринимаете сегодняшнего молодого человека? Вот он как раз и говорил о том, что как раз был разговор о любви, о том, что сегодня именно стираются вот эти все грани между хорошим и плохим. Вот это очень важно. То есть вот где-то человек вот где-то предал, где-то немножко изменил, где-то подставил, где-то там еще что-то, какую-то подлость совершил. И все это так бывает понемножку и как бы незаметно, и вроде бы ничего не произошло. И главное, что говорит, воспринимают это уже за нормальные вещи, то, что происходит стирание граней между добром и злом. И мне кажется, вот на этом нужно сделать наибольший акцент, потому что это, ну, наиважнейшее сегодня в нашей жизни, чтобы мы разбирались вот в этих понятиях.
Наверное, это для философа вполне подходящее, но вот я думаю, что ученые с таким утверждением все-таки не согласятся, потому что это все-таки утверждения совершенно голословные. Ну, так вот сказали и сказали. Для того, чтобы отследить динамику стирания граней, нужны какие-то исследования социологические. А так вот, на мой взгляд, если я приеду, к примеру, в Старообрядческую какую-нибудь деревню, там ничего не стираются грани, и людей поспрашивать, они скажут: нет, ничего не изменилось. Если в других каких-то местах, все зависит от нашего круга общения, от наших представлений каких-то. Но, по-моему, в целом-то ничего ничего насчет стирания грани я не вижу. Мне кажется, ничего не стерлось никуда. Хотя изменения есть, и они касаются любви. Об этом, кстати, говорил вот психолог один известный и ученый Эрик Фромм. Эрик Фромм говорил о том, что сейчас, и то это же не все общество, это вот только европейская часть общества, что сейчас отношение к любви, да и вообще отношение человека к жизни стало во многом потребительским. И именно как раз в связи с тем, что мы живем в таком благополучии, когда мы именно становимся потребителями товаров, и это в человеке культивируется. Это культивирует реклама, это образ жизни, что нужно вот иметь такие вещи, и будешь счастлив, покупай на сет, и будешь счастлив, найдешь такую вещь, и она тебе принесет удовлетворение, радость и так далее. Это, конечно же, есть такой момент, культивируется в человеке. То есть, как бы стремятся заложить это в человека и создать из него хорошего потребителя. Тут не то, что зло какое-то делает, просто производителям ведь нужно продавать свои вещи, это шмотки, это грубо говоря, и они начинают вот их таким образом рекламировать. Но человек ведь существо целостное, и он какие-то модель поведения переносит на другие сферы. Скажем, он точно так же потребительски немножечко относиться начинает, и это Фромм вот отмечал, и к любви. То есть к выбору семейного спутника или спутницы жизни. Как вот здесь в жизни мне нужен хороший подходящий товар. Точно так же и здесь. Вот найду я хороший товар, и тогда у меня жизнь начнется. Найду я, допустим, хорошего психолога, и все, он мне поставит мозги как надо, и все заработает. Вот выберу правильную религию. Религию найти надо хорошую. И все, она именно создаст у меня такое мировоззрение правильное, и все, и моя будет жизнь счастливая. Ну, что касается православных, допустим, найду я хорошего православного батюшку или духовника, или старца, и он мне все растолкует, как нужно жить, как нужно поступать. На самом деле, вот люди православные порой как бы противостоящие вот этим явлениям современности, они, как ни странно, вот в таких вот в поисках своих духовников правильных, тоже идут в ногу со временем. То есть по этой же модели потребительской они поступают. А так в целом, я думаю, ничего не изменилось. Потому что оно и не может измениться. Ведь какие-то
Вот это оскудение любви?
Оскудение...
А вот мы сейчас видим, мы же это видим, как, какими ненормальными становятся взаимоотношения между родителей и детей. Прежде всего, это неуважение просто к этому поколению, к своему, которое тебя вырастило.
Это вот...
Да
вот,
можно перечислять вот давайте, очень много.
Вот это оскуднение, вот видите, ведь и вещи совершенно трудно проверить, потому что здесь нужно проводить очень глубокие исследования. Ну, скажем, какое вот теперешнее оскуднение взять, или возьмем, так немножко отступим лет на оскудение, да, оскудение, скудность, оскудение любви, или отступим лет так на, ну, на 100 назад, да, ну, чуть поменьше, допустим, где-нибудь на 80, на 90 лет вот отступим назад, возьмем 20-е годы 20-го века, когда вообще людей пожилых, отцов, дедов, было не то, что принято не уважать, а вообще с ними не считать, ни в грошах не ставить.
Да когда это было? Это,
вот после революции это было, потому что это старики, это старичье, которое нужно, может быть, если уж не списать на свалку истории, если уж не вывести и не расстрелять всех где-нибудь в лесу, то, по крайней мере, заткнуть им глотку, чтобы не молчали и не вякали, потому что это был совершенно комсомольский настрой и комсомольский дух, когда вера отцов, представление отцов от жизни, дедов не уважалось и ни в грош не ставилось. Более того, это происходило все на государственном уровне, и многими молодыми людьми подхватывалось, и мне в советские времена приходилось немало читать литературы, особенно о коллективизации, о том, что не нужно уважать этих глупых стариков, не нужно их слушать ни в чем. Вот современным оскудением любви, современным, это, конечно же, захлестывает все. Вот за 100 лет у нас возросла любовь и уважение к старшим или угасла? Вот это очень нелегко, ведь это все дело-то ведь. Потом ведь внешние формы, когда слушались дети своих отцов, внешне проявляли лояльность, они чем обусловлены были? Действительно почтением или материальной зависимостью? Это тоже ведь не факт, еще неизвестно, чем это было все. Поэтому как бы вот так вот причитать и охать, что сейчас любви стало меньше, когда-то ее больше, я бы не стал. Это не потому, что это не так или не так, но это все-таки бездоказательные вещи.
Ну вот.
Голословное это утверждение, ничего не стоит за словами. Кому-то кажется так, а другому человеку покажется по-другому, и все.
Итак, любовь как путь спасения человека, тема нашей сегодняшней беседы. Можно было назвать ее христианская любовь как путь спасения человека.
Но мы этого делать не будем, потому что христианской любви специально не существует. Простите, перебился третий.
Вот, но любовь как самопожертвование. Об этом нужно говорить в первую очередь, потому что вот все, что мы опять же видим сегодня, и это, наверное, вот такое вот всегда вот проявление такой самости в человеке, да, когда человек в любви, особенно когда начинается семейная жизнь, трудная, человек начинает свои интересы ставить превыше всего, то есть интересов противоположного пола, да, даже и невзирая на интересы детей. Этот вот момент. А потом еще второй вопрос, который мне бы хотелось тоже получить ответ, например, отец Алексей, от вас. Почему в семьях мужчины, как правило, не остаются жить с женами, со своими, ради детей? То есть это происходит, но это бывает очень редко. То есть, как правило, они всегда уходят. Если взаимоотношения складываются плохо с супругой, они начинают искать что-то другое. То есть и ребенок становится всегда заложником этой ситуации. То есть вот опять же, ну, я не знаю, какие нужно иметь внутренние такие ресурсы, чтобы работать над собой, да? Ты же ведь любил этого человека, когда ты женился или выходил замуж за него. То есть почему ты считаешь, что вот, может быть, какие-то причины действительно в тебе существуют, и ради этого нужно сохранять семью, а не бежать сразу и не оставлять своего ребенка сиротинушкой, так скажем?
Это очень важный вопрос. Какими качествами должна обладать настоящая, подлинная любовь? И мы ответ на этот вопрос в христианстве-то найдем во всей полноте. Во всей полноте. Вот в чем как бы особенность христианской любви, вот если говорить прилагательное христианское здесь применить, то христианская вера, она просто как бы заточена, нацелена именно на любовь. И она самая точное не только определение, но и указание, да и вот сам путь любви даже человеку указало. И вот из Священного Писания мы знаем, там говорится: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Отдал. То есть здесь уже звучит некоторая отдача.
Я даже как Моисей,
не
да?
буду, может быть, применять слово, может быть, такое высокопарное, несколько жертвенность. Но настоящая любовь, она начинается там, где дается. Где дается? Вот. И Господь Иисус Христос ведь говорит, что заповедь новую даю вам, любите. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. А как возлюбил нас Господь? А именно точно так же самоотдача, точно так же жертвенность. Вот и поэтому специалисты по любви, скажем так, и светские, и не светские, они говорят о том, что любить вот так вот в высоком смысле, божественной любовью, высокой любовью, то это значит желать другому блага. желать и делать другому человеку благо, добра, добро. И именно не так, как я понимаю, потому что все злодеяния порой у нас делаются по любви. Мы же любим, мы знаем, как лучше, но мы же и вот так с ним поступили, потому что мы же любим его. И здесь любовь выступает каким-то как бы оправданием всяких вещей. Но если спросить по-настоящему, а благо ли этому человеку от нашей любви, то ответ не всегда будет утвердительным, что это благо. По-настоящему, то есть видеть, что такое благо, научиться и в самом себе, и для другого человека, и стремиться к этому благу, это и будет настоящей любовью. И настоящая она, любовь, она вообще как бы беспредметна. Беспредметно. Она истекает от Господа Бога, точнее, есть вот предмет. Почему мы говорим, что в первую очередь полюбить Господа Бога? Полюбив Господа Бога, научившись вот этой любви, мы уже сможем эту любовь нашу и давать другому человеку. Ведь в потребительском отношении здесь ждут предмет любви. Вот появится хороший человек, вот с такими качествами будет обладать, такими, и тогда я, значит, буду любить его. А пока вот нет у него нескольких качеств, компонентов, или казались не те, значит, и любовь моя иссякает, проходит. Вот как вы говорили, почему это происходит? Потому что не оправдал надежды предмет-то любви. Я вот подумал, что он такой хороший, а на поверку-то он с братьком оказался, поэтому я его и разлюбил, этот предмет. Настоящая любовь, она так, конечно же, не будет поступать, потому что вот как Господь Бог, Он дарит свою любовь всем людям, всему миру дарит свою, все наполняет своей любовью. Если есть у человека частичка вот этой любви, то она точно так же изливается на каждого человека, который бы не находился рядом. И поэтому любовь настоящая, чуть не сказал христианская, любовь настоящая, она покрывает все другие, так сказать, виды человеческой любви и как бы поворачивает их в нужное русло. И супружескую любовь, и любовь родителей, детей, и кому угодно. То есть она освещает их настоящим истинным светом, настоящей истинной любви. Я бы даже так сказал, что другой любви-то человеку никакой не надо. Дополнительный уже к любви, настоящей христианской любви.
У меня вопрос еще, отец Алексей. Вот сейчас он у меня возник, вот он у меня просто, видимо, когда-то жил во мне где-то глубоко. Вот вы сейчас говорили, что Божья любовь, она... То есть Господь нам дарит везде свою любовь. Вот, например, всегда изумляешься красоте природы. Да? Вот у меня природа для меня – это что-то, это лечебница своего рода. Но вот вы же понимаете, что и это как бы Господь нам дает вот такую благодать в природе, как, какая она разнообразная, какая красивая земля. Вот будем так говорить. Но вот взять, например, тот же Бермудский треугольник, да, или взять какие-то совершенно страшные такие места в горах, в скалах, или, например, в лесу какое-то такое удивительное место, или вот мы в сказках там, или где-то мы читаем какие-то рассказы, что в болотах там живут какие-то, у Паустовского существуют такие вещи, когда вот он любил рыбачить, но вдруг он просыпается от какого-то совершенно дикого звука какого-то на реке. То есть вот эта вот как бы нечистая сила, вот она же... Она как бы
лешие, домовые, русалки.
Она же самостоятельная. Нет, ну действительно есть какие-то мистические вещи в природе. Вот как здесь Божья любовь проявляется?
Что-то я как-то сомневаюсь, вот, что есть мистические вещи в природе.
Тот же Бермудский треугольник. Да это же все существует, отец.
Все существует, как и лешие, русалки, и домовые.
Нет, ну это серьезные вот
и пан тоже поет на свирели своей. Ну, во-первых, нужно понимать, что все в мире, в падшем мире, оно имеет двойственность. К сожалению, двойственность. И даже наша вот любовь к близкому человеку, это родительская любовь и романтическая влюбленность, она тоже двойственная. И природа, она тоже двойственная. С одной стороны, мы любуемся красотами природы, но это, между прочим, только наше любование. Это еще эстетический вкус, наши переживания, потому что если для нас там лес, горы, может быть, красивыми покажутся, то человек где-то в пустыне вырос, это покажется безобразием все. Это как человек воспринимает все-таки здесь по-разному. А кому-то, может быть, жить, где там вот это все воет по ночам, это одно удовольствие, и просто этому все приятно слушать. Потому что это вполне естественные звуки там каких-то животных, птиц, ничего тут такого угрожающего нету. Да, вот Бог изливает свою любовь на весь мир, и лучи Божии пронизывают весь мир. Мы не будем одушевлять неживую природу и наделять по-язычески камни там и всякие предметы или места, бермудские треугольники, какой-то душою. Я думаю, не стоит этого делать. Священное Писание нам оснований таких не дает. И более того, даже наоборот, у нас всегда такие попытки обожествления природы, они пресекались всегда в христианстве. Да. Но мы вернемся вот чуть-чуть. Настоящая любовь – это всегда любовь отдающая, дарящая. Это такая щедрость человеческой души. Но нужно воспитывать в себе эту щедрость, нужно к ней двигаться, нужно внутренне ее создавать. И второй вопрос. Вы говорили, что мужчины чаще уходят из семьи, и дети их не останавливают. Не очень-то все-таки, мне кажется, такие достоверные сведения. Потому что...
Очень достоверно.
Ну как, что значит? Тут распался брак. Кто из них виноват в том, что брак распался? Ну, мужчина, потому что он же ушел из семьи. Ну что значит ушел из семьи? То, что он другую женщину встретил, может быть, или, а может быть, женщина другую встретила, или она себя так вела. Кто? Ведь тут надо спрашивать так, распался брак? Чья вина здесь в этом? То, что ребенка чаще у нас оставляет женщиной, так это же не значит, что мужчина ушел. Но если бы у нас в судебном порядке всегда оставляли детей с отцом, тогда получалось бы, у нас женщины уходили из семьи, бросали бы семью и уходили из семьи. Так получается, что ли, да? Мы вывод-то только из этого делаем, что ребенка по суду оставляет с матерью, а не с отцом. Вот, а было бы наоборот такое. Поэтому это не очень такие вещи достоверные. Так вот, куда такая любовь иссякает? Еще об этом речь шла. Почему она не останавливает? А потому что, видите, она зиждется-то зачастую на эгоизме человеческом. Это вот такие человеческие предпочтения, что я хочу быть с тобой, мне вот с этим хорошо, с этим нехорошо. И здесь человек именно не нацелен на то, чтобы нести благо другому, как бы на служение-то не нацелены вот здесь вот люди. И раз такая ситуация происходит, значит, к сожалению, все эти красивые слова, сколько у нас песен об этой романтической любви, сколько у нас всего понапридумано, горы просто, вся культура, а если задуматься, то это все просто пшик. Это вся поэзия, все песни ни о чем. Потому что подул ветерок, и ничего от этой любви не остается. Я не знаю уж, к сожалению, к счастью, вот как хотите, так и говорите. Но все это раз, и все улетело в небытие, превратилось в песок все.
Ну вот, ведь сегодня мы с вами говорим о том, что любовь, как путь спасения человека. Вот, знаете, всегда очень до глубины сердца трогают такие отношения. Чаще всего это видишь, например, в мелодрамах. Если ты смотришь какую-то мелодраму или читаешь, ну, по крайней мере, это все есть. Это, слава Богу, русская душа и не русская душа все-таки этим полна. Когда вот тебя человек, ну вот просто рассмотрим такую ситуацию, тебя человек просто предал, да, оставил тебя. А ты выкарабкиваешься из этой ситуации и очень хорошо справляешься с ней, находишь, например, себе другого любящего человека, достойного человека, и вдруг встречается тебе вот этот самый твой, как называют сегодня, бывший муж, да? И ты видишь, что он вообще, мало того, что он тебя предал, мало того, что он там, я не знаю, взял, можно сказать, все твои деньги, там, я не знаю, квартиры, предположим, все что угодно. То есть ты остаешься вообще в небытии и поднимаешься в этой ситуации. Ты вот его встречаешь, этого человека, и видишь, какой он жалкий, какой он несчастный, и что у него ничего не получилось, правильно, потому что он поступил подло. И вот эта женщина, она старается помочь этому человеку, который очень подло с ней поступил. И вот я считаю, что вот это самое ценное, самое красивое вот в человеческих взаимоотношениях, что вообще можно только себе представить. Да. Согласна?
Вот сейчас вы, Женя, пересказали так вкратце сценарий всех всем наших мелодрам, сериалов, которые сейчас просто заполнены телевидение, и я представляю, как женщины сидят, смотрят, слезы проливают над всеми этими сериалами, мелодрамами. Ну, ладно, пусть это тоже будет, надо иногда так и проливать слезы, что ж людям-то чем-то надо заниматься, но только вот не надо это все-таки с реальной жизнью путать. Вот то, что вы рассказали, это просто так вот, вот включай телевизор, сейчас то же самое показывают с утра до ночи. Это все ж таки, да. Ну, это, видимо, мечта вот женщин, наверное, многих обиженных. Наверное. На этом, видимо, и зиждется, что вот он меня предал, подлец, а я вот все равно моя щедрая душа.
Режиссер — это ведь мужчины, сценаристы.
Ну так что, они же ведь ставят ради денег, чтобы они же понимают, что вот у людей есть слабинка вот такая вот на это, на все. Находят эту слабинку. И паразитирует. Денег, ой, только что вот кто-то меня убеждал, что все делается.
Ну, это же интересно. Ну, почему?
Да, согласен, интересно. Нет. За уши не оторвешь. Особенно женская аудитория. Я не могу это смотреть, Женя.
Вот, почитай меня сценарий.
Через 10 меня минут вот со мной плохо становится. Нет, если бы я на этом деньги зарабатывал, я бы читал. Но так вот смотреть, мне просто хочется раздолбить телевизор сразу же, потому что это неправда. Это, конечно же, все ложные вещи. Я понимаю, они отражают мечты, желания многих женщин, да и не только женщин, что вот справедливость восторжествует, то-то, щедрость души. Я думаю, что они ведь, видите, вот эти вещи, они в чем их ошибка? Даже не в том, что тут сюжет, вот так вот, вот такая мелодрам. Линия сюжетная, да. Здесь достаточно все однозначно. Вот это главная ошибка, я думаю, что-то предал. Он меня предал, и я его предала, надо только добавлять. Он обокрал меня, и я его обокрала. Он, значит, ему плохо, и мне плохо. Я ему пожалела и стала помогать, и он мне стал помогать. Вот такая неоднозначность, она ближе все-таки к правде. Здесь вот нарисуют двух героев: черное, белое, белое, черное, все это меняется. А на самом деле все гораздо сложнее происходит. Когда происходят отношения, расстаются люди, это всегда трагедия. И никогда это не однозначно. Это всегда взаимная какая-то вина и взаимная беда этих людей. И здесь винить, говорить, что кто-то. Я бы все-таки обращался, если уж к литературе, к примерам, то это вот все-таки наиболее такие классические. Вот возьмем Анну Каренину. Вроде бы простая сюжетная линия, а на самом деле сколько сложностей. Ни про кого тут не скажешь, что он был прав. И ни про кого не скажешь, что он виноват на все 100%. У каждого человека здесь и своя правда, и своя вина. Ну, вот эти отношения, они замешаны именно на человеческой любви, такой вот, а точнее на человеческих страстях. Как только проникает настоящая и подлинная божественная любовь, то все эти страсти-мордасти, они потихонечку уходят. И самое главное, человеку нет нужды уже смотреть различные наши сериалы для домохозяек, для утешения своей несчастной жизни. Человек меньше жалеет самого себя, потому что больше обращен к другим людям, именно со своим добрым, со своими добрыми пожеланиями, со своей любовью, со своими трудами и желанием блага. Я бы даже так сказал, что любовь – это не путь ко спасению. Любовь – это и есть само спасение. Как мы говорим, что любовь – это не какая-то характеристика Божья. Бог и есть сама любовь. Точно так же и любовь – это и есть само спасение человеческой души.
Ну вот на такой вот прекрасной ноте мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. И как мы ее назвали, «Любовь как спасение, путь человека», батюшка доказал, что любовь – это само спасение человека.
Ну уж, конечно, доказал. Нет, в таких вещах нельзя ничего доказать. У нас могут только философы доказать, что любовь оскудела, а я ничего не могу.
Ну, спасибо, отец Алексей, вам большое. И до следующих встреч в эфире. Даст Господь.
Спаси Господь вас за внимание, дорогие братья и сестры.
Уважаемые слушатели, мы заканчиваем нашу программу. Сегодня она называлась «Любовь как путь спасения человека». Наш эфир продолжается.